Сегодня будут конкретные вопросы и конкретные ответы. Как появление ребенка в семье меняет жизнь мужчины?
По статистике, очень большой уровень измены и отдаленность именно во время беременности происходит.
Какие ошибки совершают мужчины, когда они становятся отцами?
Первая ошибка – с рождения ребенка они начинают отдельно спать. Второе – это сравнивать свою работу с работой женщины. Следующая ошибка – это если у вас родился ребенок, то не надо приходить домой, как в санаторий. Дом – это не место отдыха. Нельзя все возлагать на женщину. Ты женщина, ты мать, ты должна уметь. И еще хуже, когда сравнивать. Наши же матери как-то растили.
Как построить хорошие отношения со своим ребенком?
Ни в коем случае ребенка никогда не ругать. Второе – ребенка не критиковать. Третье – ребенка ни с кем не сравнивать. Четвертое – ребенку давать максимум свободы.
Это подкаст «Осознанный отец». Я Эльдар Кудайбергенов. И сегодня у нас в гостях семейный психолог Ержан Мырзабаев. Поехали! Как говорится, начнем сначала. Как меняется жизнь отца с появлением ребенка?
В целом, мужчины до 8-10 лет ребенка не особо осознают отцовство. Потому что они, чтобы проявлять какое-то отцовство, они думают, вот я его должен там повезти на рыбалку, повезти на охоту, там, повезти в баню, я должен с ним общаться, он должен слушать, разговаривать, мы вместе должны работать. И многие мужчины видят свое отцовство в этом, каких-то в действиях. И поэтому зачастую они вот до 80 лет они отстраняются, не вовлекаются в воспитание детей, не вовлекаются в общение с детьми, все перекладывают на женщину. Потом ребенок, когда становится 8-10 лет, когда он сможет ходить, бегать, прыгать, разговаривать, потом только начинают там: «Привет, если что, я твой отец». Обычно эти воспитательные моменты начинаются с ремня там, или с каких-то наказаний. И вот такой вот на негативной ноте начинают строить взаимоотношения. И, конечно, это неэффективно, недолгосрочно и очень пагубно сказывается, что на мужчине отец, что на парне там, или на ребенке, будь пусть это мальчик или девочка. А так, это для него повод для гордости, там, друзьями пойти, выпить, сказать, вот я скоро буду отцом, там, вот у меня родился сын, вот у меня там годик сын. То есть чисто такое для внешнего мира больше он отец. А внутри психологические изменения какие-то, какой-то апгрейд в развитии очень редко происходит, если мужчина к этому не готовится.
Получается, нужно как-то готовиться.
Нужно к этому готовиться, нужно читать, нужно посещать тренинги, ходить на семинары, читать литературу. И главное, чтобы мужчина и женщина вместе это делали, вместе через это проходили, чтобы где надо могли друг друга дополнять. То есть мужчина должен понимать, что происходит с женщиной во время беременности, вот эти вот гормональные перепады, переменчивое настроение, развитие, первый триместр, второй триместр, последний триместр, как в этих периодах меняется женщина в первую очередь, потому что он ребенка в основном познает через женщину. И тем самым он сможет предоставить необходимую поддержку, предоставить необходимую вовлеченность в процессе. Например, у нас по закону мужчинам полагается декрет по уходу за ребенком. Но сколько мужчин берут этот декрет, не знаю, наверное, 1% только из всего.
В Казахстане, по данным на 2018 год, более 40 тысяч мужчин оформили декретный отпуск. Хорошо, с этим вопросом разобрались. Давайте теперь разберемся с вопросом, к чему нужно быть готовым, когда ты собираешься стать отцом.
Мужчина должен быть готов поддержать женщину и помочь ей пережить этот период. Набраться терпения. Тем более, если первый ребенок, это очень сильно влияет. Нет опыта, все боятся, очень большие ожидания, очень много страхов. А второй, третий, последующие дети, они как-то легче проходят. Ну, у клиентов я это замечаю, исследования это показывают. Первый ребенок в основном такой. Дает опыт. Мужчине нужно набраться терпения, мужчине нужно набраться храбрости, преодолеть себя. И вот именно здесь мужчина должен сконцентрироваться не на физиологической близости и своих потребностях, а на эмоциональной близости и потребности супруги. Потому что потребности супруги – это потребности ребенка, и там твоя ответственность перед ребенком начинается. ради чего ты отказался ради ребенка. А не как ты там показывал свои капризы, обижался, дулся, уходил, изменял. Например, по статистике очень большой уровень измены и отдаленность именно во время беременности происходит. То есть мужчина там, где должен брать ответственность, брать себя в руки и как-то справляться и быть рядом с женой, с ребенком, он, наоборот, пытается от них удалиться, отдалиться и как-то по-другому где-то на стороне искать веселье, отдых. И это негативно сказывается. И уже там, если мужчина не прокачивает себя, не развивается, то он уже начинает этого ребенка видеть неким таким конкурентом, соперником, и с которым ему нужно всю жизнь бороться ради внимания этой женщины. Кому-то, конечно, мать, кому-то жена. И, скорее всего, от прирождения ребенка, кроме гордости и похвалы, мужчина не может ничего особенного этому ребенку дать, потому что к ребенку уже есть определенный негатив. К ребенку уже определенный есть, как сказать, ну, не ненависть, наверное, а то, что недовольствие, вот ты из-за тебя, там, я, там, у меня нет жены, у меня нет секса, у меня нет интима, у меня нет романтики, мы не выходим в рестораны, мы не можем нормально пойти в гости постоянно, вот ребенок, 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 ребенок. И, может быть, поэтому даже они как бы не вовлекаются в процесс воспитания, взаимоотношения. И воспитание, многие, вот само слово «воспитание» вообще неправильное слово, надо к нему какой-то правильный синоним, может, найти. Потому что воспитание – это исправить что-то плохое. Перестань курить, не дерись, не матерись, не делай то. Это кажется процессом воспитания. Но у родителей и детей, у отцов и детей взаимоотношения более высокого уровня. Это учитель может воспитывать, а родитель просто строит взаимоотношения. И на базе, на фундаменте этих взаимоотношений, этой эмоциональной близости, он где-то как-то может ребенку посоветовать. Быть примером, сказать, ну, Балам, я не курю, тебе тоже не советую, но ты сам знаешь. Но за это тебя не будет никаких наказаний, там, тебя из дома не выгонят, в детдом не сдадут, ты там ребенка побить не можешь, что, там, из семьи исключить не можешь, что ты можешь ребенку сделать? То есть у родителей, у отцов по отношению к детям самое большое оружие – это отношения. Не физическая сила, не наказание.
В смысле оружие?
Рычаг влияния. Рычаг влияния. То есть по сравнению с школой учитель что может сделать? Ты меня не послушаешь, я тебе 2 поставил. Ты плохо себя вел, я тебя там с урока выгнал. Там. Ты постоянно часто баловался, мы тебя со школы исключили. У них вот такой рычаг есть. И ребенок где-то тихо сидит, как-то себя там пытается правильно вести. Не потому, что он сильно любит там школу или учителя. Потому что он боится, там есть какой-то рычаг давления, тебя могут там исключить со школы. Но у родителей нет такого рычага. Они не могут ребенка исключить из семьи, там, перестать быть ему родителями. Да? Все, на неделю ты не мой сын, не приходи домой, куда хочешь, иди. Такого нет. И единственное, что остается, это вот эмоциональная близость, через которую, через эту эмоциональную близость, вы пытаетесь влиять на ребенка. В первую очередь своим примером, в вторую очередь советами. И здесь нужно сконцентрироваться на том, чтобы отношения между отцами и детьми были настолько близки, настолько крепки, чтобы ребенок вас слушался, вам подражал, с вас брал пример, как отца, и не на фоне страха, а на фоне вот уважения. И тогда эти отношения будут очень долгосрочны.
Как построить вот эти отношения?
Как построить отношения? Первое, ни в коем случае ребенка никогда не ругать. Второе, ребенка не критиковать. Третье, ребенка ни с кем не сравнивать. Четвертое, ребенку давать максимум свободу. Это вот 4 такие, я бы сказал, колонны, на чем основываются взаимоотношения. Вы ребенка ругаете, вы его подавляете, вы подавляете его креативность. Вы ребенка критикуете, вы понижаете самооценку. На психологическом уровне никто не любит критики. Никто не любит критики. Не было такого, что вы кого-то хорошенько раскритиковали, и он такой воодушевился, да, точно, все, я теперь исправлюсь, буду классно учиться, заниматься. Нет такого. Зачем пользоваться тем, что не работает? Только потому, что это вам удобно, или вам так нравится, или у вас такое настроение. Надо же о результате думать. Вот. И касательно вот свободы, например, да, вот, многие родители ограничивают детей свободой. Хотя сейчас все жалуются о том, что дети избалованы, но дети не свободны. А свободные дети, это у которых нет ограничения в фантазии, нет ограничения в действии, нет ограничения в креативности. Это вот я понимаю свобода детей. Я здесь единственное, часто своим слушателям, подписчикам, кто обращается, отмечаю, что есть три критерия. Не навреди себе, не навреди окружающим, и чтобы это не было аморально. Если ребенок вот эти три основные пункта не нарушает, нужно максимально давать свободу. У нас, к сожалению, в нашем казахстанском обществе, я скажу, что бытует мнение, что легче ребенку сказать «нет», чем «да». Потому что скажешь «нет», он успокоился, сидит, тебя не достает. А когда ты говоришь «да», это с ним вместе выйти, с ним вместе гулять, за ним ходить, с ним заниматься и нести ответственность за своего ребенка. Я хочу на улицу. Сиди дома. Нет, нельзя. Почему? Потому что если пойду на улицу, тебе тоже нужно с ним пойти на улицу. Я хочу на дискотеку. Нет, нельзя. Почему? Там какую-то в беду попадешь, напьешься, в милицию пойдешь. Для меня это проблема. Для меня это проблема. Лучше мне сказать «нет» и сиди дома. Я хочу сладкое. Нет, нельзя. Почему? Ну, даже сладкое надо покупать, он может привыкнуть. Это может где-то там негативно влиять на его здоровье. Но никто не хочет дать сладкое и это как-то лимитировать, этим заниматься, вырабатывать методику. То есть «нет» – это комфортно для отцов. Но это очень пагубно для детей, потому что у них не складывается самоуважение, не складывается критическое мышление, не складывается личное мнение. И тем самым мы воспитывая неправильных детей и строим очень хрупкие отношения.
Мне удивительно, почему отец конкретно, да, не стремится к этому ребенку. Почему он вот так вот отделяется от него, держится от него подальше, как-то вот. От чего это зависит? Почему так происходит?
Боится. Боится брать ответственность. Боится навредить. Там поменять памперс, могу там ногу поломать, там, под нему могу слишком сильно сжать. Здесь, конечно, женщина тоже негативно влияет. Когда отец какой-то интерес проявляет, там, вот, бай, ты не так одел, не так раздел, не так положил, не так в руки взял, начинает вот эти вот ограничения ставить, и у мужчины и так со страхом к этому ребенку подходит, еще больше боязни появляется. Вот это вот здесь это складывается, то, что в первую очередь есть страх перед ребенком. То есть здоровый мужчина 25-30 лет, да, вот обычно в среднем, когда становятся отцами, да, ты боишься там годовалого там, или месячного ребенка, потому что это большая ответственность. Большая ответственность. Плюс общественный стереотип. То, что мы такое не видели, все, что мы не видели, для нас чуждо. Мы не видели, чтобы наши отцы с ранних лет с нами занимались. Мы не видели, чтобы наши дяди, братья со своими детьми так занимались. И когда говорят, что вот надо вовлекаться, делать, мы этого опасаемся, мы этого боимся, боимся, что как будто делаем что-то неправильно, какие-то на какие-то уступки как будто идем, слабость как будто проявляем. Это все через боязнь. Хотя нужно отметить, что отцовство – это социальный навык. То есть чем больше вы общаетесь с ребенком, тем больше у вас развивается чувство отцовства. Изначально этого нет. У женщин есть чувство материнства с рождения. Пятилетняя девочка, она будет играть в куклы мамы, папы, семья, дом. Я там убираюсь, готовлю, укладываю куклу. Но пятилетний мальчик, он не будет такие игры играть. У него нет, вот это мой сын, это мой дом, я там отец, пришел с работы, с сыном играю. Нет, он будет там пистолеты играть, войнушки играть, машинки, роботы играть, и все. А когда он станет отцом?
Почему вот это выражение, которое ты только что вот озвучил, оно не сексистское?
Мы же не можем назвать сексизмом то, что у женщины половые органы как-то по-другому. Они так родились. Угу. А у мужчины как-то по-другому. А почему у нас органы разные? Это сексизм. Это не сексизм. Это на психологическом уровне проводились эксперименты. Видно, что ребенок с 5 лет, девочка, все девочки играют в куклы. Это не сексизм. У нее прото такая, психология такая. Более к этому склонна. А мальчики не играют в игры отцов и семьянинов. Это не значит, что они не могут быть отцами. Женщины должны брать ответственность. Мы говорим, что у женщин это врожденный навык, у мужчин это социальный навык.
Приобретаемый.
Приобретаемый. К этому нужно учиться, к этому надо идти, этим надо заниматься. И чем больше вы ребенка, как мужчина, как отец, берете в руки с самого рождения, тем больше вы к нему привязываетесь. И после этого, после этой привязанности вы не менее, чем его мать, можете за ребенком и ухаживать, и смотреть, и кормить, и менять памперсы, и ночью вставать, потому что у вас развиты отцовские навыки. У женщины эти навыки есть, эти чувства есть, поэтому ей легче это переносится. Я не говорю, что это легко, но ей легче переносится. А у мужчин этого нет, поэтому им нужно этот навык развить. Потом они также максимально будут вовлечены в процесс взаимоотношения воспитания детей и принимать более активную роль.
А какие ошибки мужчины совершают, когда они становятся отцами?
Первая ошибка, которую большинство мужчин выполняет, это с рождения ребенка они начинают отдельно спать. Мне надо на работу, я ночью должен выспаться, я там устаю, уберите его подальше, в другую комнату перенесите, и буквально до полтора-двух лет даже с ребенком в одной комнате не спят. Это ошибка. Чтобы этого ребенка полюбить, вам нужно побольше времени проводить, хотя бы ночью с ним спать. И так весь день вас нет, да, так по сути. Чтобы эту женщину понять, поддержать, полюбить и стать для нее мужчиной опорой, вы должны видеть, как она всю ночь мучается. Вы должны попробовать эти мучения. То есть ребенок, он плачет. Все же просыпаются, да? А не так, что только она собой просыпается. Вы всю ночь спите и утром не понимаете, почему у нее плохое настроение. Вечером приходите с работы, недоумеваете, почему она вам не улыбается. Вы должны видеть, как она в ночи по 5-6 раз встает. Конечно, она не будет вас каждый раз будить, беспокоить, да, но вы должны это видеть. Вы должны тоже без сна оставаться. И не выспавшись, сходить на работу. И потом, если вы будете в одинаковом состоянии с женщиной, то вы будете лучше друг друга понимать. И здесь не надо там вершить какие-то героические заявления, что ну, я же зарабатываю, я должен быть в тонусе, я должен в энергии, я должен работать. Нет. Ту же самую работу в физическом плане и психологическом плане не менее выполняет женщина дома. Она же не говорит, я всю ночь за ребенком смотрела, весь день буду спать там. Нет. Или же она говорит, мне весь день надо готовить, стирать, поэтому ночью за ребенка не буду смотреть. А это такая же работа. Сейчас даже, если сейчас вот работа делится на оплачиваемую и неоплачиваемую, и если женский труд, он входит в категорию неоплачиваемой работы, то если это перевести в деньги, это немалый расход, что и как бы доход вы на этом экономите. И здесь очень важно, если вы не справляетесь, особенно в критические дни, я думаю, у мужчин должно хватать храбрости взять декрет по уходу за ребенком. Есть же по закону, полагается, никто вам это, в этом ограничивать не может. И вот первое. Второе – это сравнивать свою работу с работой женщины. То есть он приходит с работы, она говорит, подержи его там полчаса, там час, дай в туалет сходить, там помыться, душ принять. Он говорит, нет, я с работы пришел, я устал. Здесь начинают ссоры, кто больше устал, кто больше работал, кто зарабатывает, кто не зарабатывает, чей труд важнее. Мужчинам ни в коем случае нельзя сравнивать свою работу и обесценивать уход за ребенком. Это самая большая ошибка. Следующая важная ошибка – это если у вас родился ребенок, если у вас есть дети, двое-трое взрослых разного возраста дети, да, если вы семьянин, то не надо приходить домой, как в санаторий. Дом – это не место отдыха. Дом – это не место расслабления. Дом – это не какая-то там сауна после работы, пошел, расслабился, отдохнул. Очень ошибочные подобные ожидания. А у людей самое большое разочарование и стресс вызывает то, когда не выполняются, не реализуются их ожидания. То есть вы идете, да, устали после рабочего дня, работали там 8, 10, 12 часов даже, допустим, да, скажем, и думаете, сейчас домой пойду, сяду на диван, включу телевизор, покушаю, высплюсь, отдохну, там, расслаблюсь. Но нет, приходите домой, дома бардак, дети ругаются, жена кричит, все недовольны, уроки надо учить и так далее. И вот эти, когда ваши ожидания и реальность не совпадают, вы начинаете раздражаться, проявлять агрессию, кричать, орать, ругать. Я пришел с работы, где мой ужин, почему все разбросано, да оставьте меня в покое, дайте хотя бы человек прийти в себя. Это не от того, что вы такой, это от того, что вы себя на это настроили, что дома нужно отдыхать. Нет. Дом – это все равно, что вторая работа. То есть вы как на работу, вы же не говорите, у меня сегодня плохое настроение, я не вызываю. Приходите делать свою работу, потому что это ответственность. И семья – не менее важная ответственность. Если не больше, не менее важно ответственность, где вы приходите, говорите, все, я пришел домой, переключаетесь как бы режим, Я отец, есть жена, которая от меня что-то ждет, есть дети, которые от меня что-то, чего-то хотят. И в этом моменте я вот 6, 7, 8 вечера пошел, пару часов как минимум, я должен их потребности удовлетворить. А потом только свои потребности. Просто очень много пар, они, у них самая большая проблема не в том, что много кто-то работает, кто-то не работает, дети шумят, там, не справляются с чем-то. А самая большая проблема с тайм-менеджментом. Просто не могут правильно организовать свой день. Я вот клиента спрашиваю, который из-за детей отношения страдают. Ребенок ложится, наверное, в час ночи. Конечно, если ребенок каждый день в час ночи ложится, то значит до часа ночи никто не спит, никто не может расслабиться, никто не может сидеть спокойно. Не надо. Ребенок должен в 8 вечера спать. Ребенок должен в 8 вечера спать. Все. Если он в 8 вечера спит, 8.30, 9, ладно, скажем, заснул, да, то вот с 9 до 11, все, 2 часа личного времени. Общайтесь, разговаривайте, там, интим, поужинайте, посмотрите фильм, поработайте, почитайте, отдохните, друг другу уделите внимание, в 11 часов ложись спать, и все. До утра никто никого не успокоит. А так как мы не организовываем, ждем, пока ребенок заснет, не занимаемся, не дисциплинируем, не приучаем его, то, естественно, до часу, до 12 ночи ребенок ходит, не спит, все мешает, потом все раздраженные, и все жалуются, там, нехватка внимания, нехватка поддержки, нет личного пространства, личного времени. Укладывайте ребенка раньше, и у вас будет вполне верно. Тайм-менеджмент – самая большая проблема.
Круто. 4 момента. Если есть еще, можешь добавить, в принципе, потом.
Не бойтесь, не стесняйтесь делегировать работу по дому. Там. Потому что нужно понимать, что родился ребенок, для женщины всегда в приоритете будет ребенок. И где-то она не будет успевать убираться, где-то не будет успевать гладить, где-то не будет успевать готовить. У нас же кудайгашку, у казахов очень развито как бы родственные взаимоотношения. Приглашайте подряд, там, месяц одна племянница, там, второй месяц другая тетя, третий месяц моя мама, четвертый месяц твоя мама, что постоянно кто-то приходил, помогал, хотя бы вот эти вот, так сказать, технические вопросы решал с детьми, по дому помогал. В этом ничего такого постыдного нет. Нельзя все возлагать на женщину. Ты женщина, ты мать, ты должна уметь. И еще хуже, когда сравнивать. Наши же матери как-то растили. Это самый большой минус, когда мужчина, вот, говорит, наши мамы. Во-первых, этот мужчина не помнит, что с ним было в 3 года. То, что он вырос, это не значит, что за ним хорошо смотрели. В-третьих, да, растили, но воспитали ли? Да, мы там аштан вульгенджокпус, как говорится, да, как-то выжили, но действительно ли мы реализовали максимально свой потенциал? Предыдущим подколению родителей тоже немало вопросов. Откуда сегодня на улице, например, по Казахстану, Казахстан в мире на 7-м месте по разводам, на 7-м месте по суициду, там, маньяки, насильники, там, закомплексованные люди. Это же все фрукты достижения того воспитания. Мы сейчас пожинаем их. Поэтому сравнивать и говорить, если хочешь, чтобы он просто вырос, ну, сдай тогда в детдом сразу. Там он тоже вырастет, не пропадет, государство о нем позаботится. Но если ты хочешь, чтобы он полноценным человеком вырос, тогда нужно помогать, нельзя сравнивать и, наоборот, делегировать все технические вопросы, чтобы у женщины оставалось сил на ребенка и на мужа.
Столько полезной информации, все сразу и не запомнишь. Предлагаю вам переслушать этот эпизод через пару дней. Уверен, вы услышите что-то новое. И это новое наверняка поможет вам не наломать дров в отношениях со своими детьми. А чтобы не забыть переслушать, поставьте где-нибудь напоминалку или поделитесь этим эпизодом у себя в Facebook или Instagram и попросите своих друзей напомнить вам про этот эпизод через 3 дня. Я Эльдар Кудайбергенов, а это был подкаст «Осознанный отец», который создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения. До связи!